чье-то теплое дыхание коснулось моей щеки.
«Никитушка, сокол ясный»,
— жалостливо пропел мне на ухо бабкин голос.
«Да ты живой ли?»
Я с трудом разлепил глаза. Судя по солнечному свету, бьющему из окна моей горницы, уже давно утро. Тогда почему меня не разбудил петух? Я опять закрыл глаза.
«Бабуль, да что ж вы его так допрашиваете? А то сами не слыхали, как Никита Иванович с лестницы-то навернулся и весь мозг отшиб. С ним сейчас нежно общаться надо, но ровно с дитем малым».
«Ты меня еще поучи».
«Ай-яй-яй, обидели лялечку».
Чья-то тяжеленная ладонь начала безжалостно гладить меня по затылку.
«Лялечки, бо-бо, тьфу на лялечку красивую, чтоб не изгладили. Чур меня, чур».
«Уберите идиота с моей головы, или я за себя не отвечаю». Неуверенно ворочая языком, потребовал я, пытаясь сесть. Ега с Митькой в четыре руки вернули меня обратно на подушки.
«Живехонек!» — умиленно всплеснула руками бабка. «Говорил я тебе, Митенька, рано гробовщика звать, теперь и заказ на кутью отменяй до кучи».
«А я тебе еще и стрельцам по чарке обещался на помин души участкового».
«Вот твердили к жене слуху, поспешишь, людей насмешишь. Не до смерти враги сыскного воеводу отравили, выкарабкается Никитушка наш, правда ведь?»
Я почувствовал жгучее желание встать и со всеми разобраться. Встать мне опять никто не дал. Но даже лежа я отметил стоящий в углу горницы венок с надписью «От сотрудников» и занавешенное зеркало.
«Вот значит как, да...»
«Митя, бабуля, кто-нибудь ответит мне, что у вас тут происходит?»
«Ну так похороны же».
«Похороны же,
вроде».
Честно потупились оба.
«Угу, нормально.
И кого хороним?»
«Тебя, касатик».
«А еще раз угу.
А из чего это вдруг, позвольте заметить?»
Бабья чинно поправила черный платочек, жестом заткнула моего младшего напарника с комментариями и как можно подробнее осветила мне всю ситуацию от моего падения с лестницы до сегодняшнего пробуждения. «Во-первых, прошло два дня».
«Что?»
«Митенька, прижмись к новому воеводу, хоть вон подушку, чтоб не подскакивал». «Да не на лицо подушку, на грудь горечь, что наша луковая. Так вот уж, на чем я остановился-то?»
В общем, как я ее понял, ровно два дня назад какая-то наиподлейшая скотина типа ниндзя ловко проникла на территорию отделения, охраняемую, кстати, стрельцами Еремеева, коим бабка фитиль уже вставила. Так вот, в результате данного проникновения на подоконнике в моей комнате было оставлено яблочко наливное. А налито оно было быстродействующим нервно-паралитическим ядом. По-местному называется «карачунов корень». И то, что я как-то сумел добраться до лестницы, почти чудо. На грохот моего упавшего тела прибежали квартирующие здесь сотрудники нашего отделения. Баба-яга в нижней рубашке с ухватом наперевес и Митя в исподнем, но с топором. Поняв, что бить некого, они дружно кинулись меня спасать. И фанфары у них получилось. Бабка напоила меня бессознательного рвотным, а верный Митяй сжал мне на живот до тех пор, пока последнее яблочное пюре не вышло наружу. Однако, несмотря ни на что, в чувство я так и не пришел. Зато бледнел не по дням, а по часам. Это чисто местное выражение, в наших милицейских протоколах редко употребляемое. Ну, короче, они предпочли обо всем позаботиться заранее. Причащение, отпевание, гробовщик, козырное место на кладбище, оповещение печатной вестью всех заинтересованных лиц.
Не в смысле заинтересованных в моей смерти. Ну, вы меня поняли.
Царь в курсе?
А то, сокол ты наш, горох шпади первым соболезнование прислал и на крест каменный сказанный отсыпть обещался.
Деньги пришли? Зачем-то уточнил я.
«Ну...» — неуверенно замялась яга. «Ежели по совести говоря, то час назад гонец под роспись доставил».
«И сколько?»
50 рублей золотом. Не пожадничал государь заради любимого участкового».
«А кто еще денег дал?» — продолжал дожимать я. «Как оказалось, дали многие. Кнут Гамсунович от лица всей немецкой слободы прислал 150 рейхсмарок и венок с готической надписью по-немецки.
Текст нуждался в переводе, но все равно очень красиво. Боярская дума отправила аж 6 венков и 2 ведра самогону на упокой. Армянская диаспора послала 12 рублей мелкими деньгами и 2 свежие гвоздики. Общеизвестный ростовщик-гробовщик Шмулинсон сделал скидку в 10%, пообещав обить гроб не черным, а серым, в цвет милицейского мундира. Дьяк Филимон Груздев на словах передал фигу и пообещал сплясать у меня на могиле в максимально нетрезвом состоянии, потому как уже ничего ему за это не будет. Вроде все. А, ну да, еще тетка Матрена пообещала прислать бочонок кислой капусты, но, узнав, что получателем будет наш Митя, отказалась. «Приказываю отпустить начальника отделения», — взвесив все за и против, предложил я. Мои сотрудники, подумав, убрали руки и отвалили в стороны. «Бабуль, деньги придержите. Нам ведь есть на что потратить похоронные, правда?»
«Дик, а как же, милок?» — сплеснула сухонькими ладошками Яга.
«Кобылу рыжую подковать, на телеге 2 колеса менять надо, но в бане крыша течет, а поруб вообще преступники да всякие задержанные до выяснения так загадили, что хоть не заходи. На пол плюют дыры ду, и срамоту всякую на стенах гвоздем пишут».
— Отлично, — согласился я. — Есть повод произвести капитальный ремонт отделения. Или хватит только на косметический? — А еще купцы прислать обещались, — старательно припомнил Митька, хлопнув себя по лбу. — Вроде как 3 свечи пудовые пчелиного воска на меду и еще 3 мешка соли заказать, ну, чтоб могилку твою от души посыпать. Любят они вас, Никита Иванович.
— Ага, после наших милицейских рейдов на предмет обмера, обвеса и ненадлежащего качества обслуживания покупателей, меня так все купечество любит, что и представить страшно. Однако 3 мешка соли — это тоже деньги, а деньги лишними не бывают.
Ты б, Никитушка, поумирал бы еще чуток, хоть до вечера. Мы б, глядишь, и забор под ента дело обновили.
— Не могу, бабуль, меня царь ждет.
— Так ведь он тебя позавчера ждал. А нонь-то уже что? Уже свершилось все.
— Что свершилось? — не понял я.
— Сестра его иная, двоюродная. Марья царевна из монастыря прибыла. Жениха тебе хочет. Так что опоздал ты, Никитушка, к государю с советом прибыть. Ныне сам горох выкручиваться будет. Без помощи родной милиции.
— Стоп. Я резко сел. Митяй сунулся было второй раз давить подушкой, но я выкрутил ему мизинец, и наш богатырь обмяк. А зачем государь хотел меня видеть? И при чем тут его двоюродная сестра? Бабка с Митькой выразительно переглянулись и дружно покраснели. Я что-то не то и не так спросил?
— Ну, энто с какого боку заглянуть, Никитушка? Может, тебе, сокол ясный, и впрямь покуда в отделении полежать? Ты бы дал девке время подуспокоиться чуток, а то не ровен час надорвет сердечко невинное буйными рыданиями-то.
Я окончательно потерял нить логики, потому что так они меня еще ни разу не запутывали. С какого бодуна надобно быть царской родственнице, чтобы рыдать по какому-то там сыскному воеводе, которого она вообще ни разу в глаза не видела? Если только не...
«Горох что?
А опять хотел меня женить?» — прозрел я.
«Да ты у нас ясновидящий, что ли, Никитушка?»
— восхищенно всплеснула руками баба-яга, а наш младший сотрудник поднял вверх большой палец.
«Митя, не ноги!»
«Чегось?
Большой палец руки поднимать надо!» — напомнил я, и он послушно сунул босую ступню обратно в сапог, а правую руку вскинул в красноречивом жесте римских императоров над гладиаторской ареной Колизея. Это тоже я научил. Ну ладно. В дверь постучали стрельцы. Не как обычно, громко и настырно, а эдак тихо, скорбно и с пониманием. Наш младший сотрудник на минуточку выбежал во двор и почти сразу же вернулся, сияя как царский пятак.
«Шмулинсон гроб привез, красивый!
И тетка еврей, а заради похорон родной милиции расстарался и скидку сделал!»
Вытирая сентиментальную слезу, улыбнулась бабка.
«Ну, давай, тащи, поглядим хоть, чего он там нахудорничал!»
«Эй, а ничего, что я вообще-то еще живой?» Да тю на вас, Никита Иванович, нечто заради таких мелочей нам работу Шмулинсонову оплаченную взад возвращать прикажете. А ну как он во второй раз не так расстарается, да и поди денег заломит. Под гарантию чего и впрямь без обману дубу дали.
Бабуль, взглядом попросил я. Яга мигом отвесила Митяю воспитательный подзатыльник и елейно обернулась ко мне.
Так мы его в горницу пущать и не станем, только гроб занесем. Ты ж не прогневайся, а?
В этот момент кто-то деликатнейше поскребся в дверь и прокашлялся. Если, конечно, вы можете представить грассирующий кашель с местечковым акцентом. Шмулинсон. В ужасе переглянулись мы. Яга сориентировалась быстрее всех. Одним махом выдрала из-под меня мятую простыню, да меня же той самой простыней и накрыла, с головы до пят, как положено. Подскочивший Митька сорвал со стены тяжеленную икону и бухнул ее мне на грудь, да так, что я чуть не застонал от боли. А сам встал в стороночке с самым скорбным выражением лица. Моя домохозяйка еще раз поправила простыню, чтобы я не подсматривал, и, смиренно опустив очи долу, отворила дверь.
«Заходите, Абрам Моисеевич».
«Так и здравствуйте всем! Ой, вей, какой Гоги, такой молодой! Мог бы жить и жить, и все его любили, но что делать? Он там, а мы тут! Ай-яй-яй! Я плакал, моя жена плакала, даже дети, ну вы их знаете, какие шалопаи, чтобы они жили до 100 лет, и те плакали!»
На одной ноте зачастил наш популярный гробовщик-ростовщик-осведомитель, осторожно шагнув в комнату.
«Гроб ты доставил?»
— печальным голосом, но деловым тоном уточнила баба-яга.
«Она уже в синях. Сега и бабка, та обивка с люгоксом ни одного гвоздика не торчит. Агоматизация лаванды и шалфеем. Ваши стгильцы таки умиляются до слез и хотят себе такой же. Я честно сказал Фомии Гемееву, что за оптовый заказ на всю стгилецкую сотню может быть хорошая скидка, но он меня не услышал. У него тоже Гоги, смерть любимого начальника, я все понимаю, но гешефт есть гешефт. Так и, может быть, вы ему повторите вслух на предмет скидки. Мы могли бы с вами иметь с этого неплохой процент».
«Митенька!» — едва вклинилась бедная бабка.
«Отдай ты болтуну этому иудейскому его серебряники и проводи до ворот, а то у меня уже уши закладывает».
Раздался звук долго пересчитываемой мелочи.
«Нет-нет, гривенничек оставьте себе. Оставьте, оставьте. У меня тоже есть секции, даже совесть, а у вас такие ткаты, что упаси Господь. Тем более я таки намерен прийти на поминки всем семейством, и дети уже со вчерашнего вечера ничего не кушают. Таки, что насчет скидки?»
«Митя, проводи». Судя по кратковременным звукам борьбы, Абрам Моисеевич упирался изо всех сил. Но с моим младшим сотрудником едва ли могли бы справиться все силы Сиона. Ну, с последним я, возможно, переборщил. Хотя, как знать, в рукопашных боях против превосходящих сил шамаханов, разбойников и даже самого Кощея Кирдык-Бабаевича Бессмертного он очень неплохо себя зарекомендовал. «Вставать можно?»
«Можно, но осторожно, касатик»,
— тихо ответила глава экспертного отдела, шагнув к окошечку.
«Кажись, к нам. Еще гости нежданные пожаловали».
«Кто это там, интересно?» — приподнялся я. Глянул одним глазом и сам сунулся под простынку. Вот только этого счастья мне еще и не доставало. Во дворе отделения медленно сползал с могучего коня дородный боярин Бодров, мой главный враг по думской фракции. Это шутка. На самом деле он не главный враг, потому что вся боярская дума меня на дух не принимает. Просто гражданин Бодров у них главный по возрасту, богатству и именитости рода. А вот по уровню развития мозга лично я бы ему и управление курятником не доверил. Не то, что в думе законотворчеством заниматься.
«Никитушка, ты уж полежи еще минуточку, дай честному боярину от смерти сыскного воевода удовольствие огрести. Мы им потом сюрприз устроим».
«Бабуль, вы только побыстрее их отсюда выпроводите. Пожалуйста, а?» Ответить яга не успела, потому что в дверь ввалился грузный боярин Бодров. Судя по агрессивному перегару, которым можно было насмерть травить даже неубиваемых тапкой тараканов, мои похороны этот тип начал праздновать еще вчера.
«Здорово было, хозяюшка», — вежливо прогудел он,
потому как за невежливость баба-яга карала строго.
«Слыхали? Говорю, у нас сыскной воевод, да вот как Богу душу отдал».
«И тебе-то что с того?»
«Как ты что? Я ведь удостовериться пришел. Всей Боярской думы направлен соболезнованиями».
Он, тяжело переваливаясь, подошел ко мне, встал рядом, видимо, присматриваясь. Я затаил дыхание. Да я и так от его амбре дышал через раз.
И впрямь опочил участковый. «Панихид-то в каком храме заказали?»
«Чем отец Кондрат озабочен?»
Бабка решительно отодвинула нехилого боярина в сторону, и я осторожно выдохнул.
«Соболезную!»
Судя по трем глухим ударам и одному звонкому, Бодров от души перекрестился.
«Хочу пудовую жертву, и от всей думы камень могильный пудов на шесть, чтобы наверняка. Прощевай, хозяюшка, да уже. Ждут меня в кабаке, помянем безвременно сопшего. Праздник-то, фу ты, горе, горе, горе какое!»
Уходил он танцующей походкой, едва ли не в присядку, шепча: «Все-таки есть Бог, есть!» А во дворе отделения еще и счастливо обнялся с двумя сотоварищами, облобызал их в щеки, и вся троица, заломив высокие боярские шапки на бекрень, пошла за ворота обмывать скорбное событие. «Ай, кто еще в курсе, что я помер?»
«Так Никита Иванович!» Радостно открыл рот доселе молчавший Митя. «Почитай, весь город рыдает. Простой люд на базаре волосы рвет, торговля встала, бабы воют, мужички виноватого ищут, на царский церем кулаком грозять».
«А царь-то им чем не угодил?»
«А, не пособолезновал прилюдно».
«Так», — обернулся я к Еге, быстро сложив в уме дважды два. «То есть Горох-то на самом деле знает, что я живой?»
«Государь, врать не осмелились».
— скромно потупилась наша домохозяйка. — «Был он тут около тебя вчерась. Велел мне про выздоровление твое помалкивать».
— «Уже спасибо. Но это не помешало вам взять с него деньги». — «А он зато с меня слово взял крепкое. Ежели оклемается участковый, так чтоб всей же миг к нему прибыл».
— «Вот прямо сейчас, да?» — криво улыбнулся я, вставая с Митькиной помощью. «Что ж там у него такого сверхсрочного, ну, исключая его брачные фантазии обо мне и царевне?» Яга развела руками. Думаю, на тот момент она и сама не знала, на что мы подписываемся, отправляясь по очередному царскому вызову. С другой стороны, если бы знала, то что бы это изменило? Отказались бы мы, что ли? Не-е-е, нам в помощи никому отказывать нельзя. Мы первое и единственное милицейское отделение на все Лукошкино. Да и на все наше царство-государство в целом другой милиции, увы, нет.
«Митяй, запрягай телегу! Опергруппа на выезд!»
Громко приказал я, закашлялся и ничком рухнул обратно на подушки. Голова еще кружилась, и ноги были как ватные. «Ох, мать моя прокуратура, чем же меня тут так траванули-то, а?»
«Никитушка!» — сразу кинулась ко мне бабка. «Ты только не спеши, ты сейчас ровно зайчонок новорожденный. Ни сил, ни умишка. Ну да мы сейчас это дело жил поправим».
Как понимаете, дальше все было словно в сказке. Яга только хлопнула в ладоши, как в горницу вбежал счастливый Фома Еремеев, обнял меня, не скрывая слез, и доложил, что баня истоплена. Митя на руках унес меня в нашу маленькую баньку, вымыл, выпарил, отхлестал веником, отпоил квасом, переодел в чистое белье и также на руках вернул в дом. В горнице уже был накрыт стол. Самый скромный, больничный, видимо, есть сразу много и всякого, мне было нельзя.
«Вот, Никитушка, бульончик куриный с сухариком пшеничным. Вот кашка овсяная на воде, тоже желудку весьма пользительная. Вот и чаек, слабенький, метку немного, ну и на оливочке глоточек. Она не простая, она на 40 травах настоянная, в ней сила великая бродит, она и мертвого из гроба поднимет».
«Ну что тут скажешь? Меня с ее наливки едва опять навзначь не уложило. Алкоголь все-таки. Поэтому я весьма смутно помню, как меня одели в мою милицейскую форму, вывели во двор, уложили на солому в телегу и засыпали сверху ароматным сеном.
В ногах у меня угнездилась бабья-яга, младший напарник взялся за вожжи, и рыжая кобылка тряской рысью понесла нашу слаженную опергруппу через весь город на царский двор. Еремеев хотел было послать с нами десяток стрельцов в охрану, но бабка отговорила. Типа подозрительно, что ее одну столько мужиков в форме охраняют, да и рожи у наших слишком уж счастливые. Пущай уж лучше в отделении друг на дружку улыбиться, а ей надобно вплоть до гороховых палат скорбное выражение лица пронести, как траурный платочек, и не забывать слезу горючую на дорогу пыльную смахивать.
«Пойду я на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне развлечение!»
Со всей дури во всю глотку завел был и Митя, но, получив от еги клюкой по затылку, опомнился.
«Извела меня кручина, подколодная змея!»
На последних двух словах он сделал заметный акцент, за что словил и во второй раз. Телега свернула к базару, и я, лежа в духмяном сене, с тихим удовольствием прислушался к громким стонам общенародной скорби.
«Эх, какой человек не уберегли, а? Не защитили, не спасли от беды неминучей. Эх, да что мы за людь после этого? Пошли, что ли, выпьем? А то уж и поджечь хоть что-нибудь хочется, или поломать от широты души».
«А я ведь говорил, что милиция, ент, не от бога. Когда, значится, полотенцем жена меня била, так ей не шо, а я, как ее оглобли, так мне, значит, 15 суток, а?»
Далее последовал звук глухого удара, вроде как, если на чью-то пустую голову опустили мешок с песком. Критика в адрес милиции прекратилась одномоментно.
«Ой, прости ты нас, грешных, ой, не слушай мужика моего, ой, он как выпит, так дурной, чего только про родную жену не навыдумывает, ой, не била ж я его, чё ж у меня совести нет, так придушил слегка полотенчиком».
«Охланитесь, бабы неразумные, ишь, развылись, как на похоронах, ведь еще и не вынос». «Успеть потом наголоситься, дуры мокрохвосты! Дайте мужику грубую слезу пустить! Ой, и до кого ж ты нас покинул, Иваныч?»
Наш народ российский, ничего за века не меняется. Я почувствовал, что краснею даже под слоем сена. Что тут будет, когда из отделения появится официальная информация о том, что я жив-здоров? Даже подумать страшно. Лукошкинцы либо весь город разнесут от радости, либо меня задавят от избытка чувств. Обе перспективы выглядели вполне логичными и поэтому не радовали. Но хуже всего оказалось другое.
«Бабуленька экспертизная, не откажись принять окорочок копченый за упокой души раба Божьего участкового».
Мне в ноги рухнуло что-то тяжелое. То есть окорочок был отнюдь не куриный, скорее какой-то свинье крупно не поздоровилось.
«Спасибо на добром слове», — со слезой в голосе отозвалась яга. «Уже я-то, небось, той доброты вовек не забуду. Бог даст, сочтемся».
После этой многозначительной фразы повисло кратковременное молчание, минут на полторы, не больше. Как раз, чтобы все значимо осознали, кто именно заменит меня усопшего на посту сыскного воеводы. Ну, не Митька же. И вот тогда началось.
«А вот от нас примесится Василькового веселенького за упокой.
От нашей лавки гвоздей, полпуда малых, да подкову чугунную подарочную на стену. Тащи подкову, парни, мне одному не поднять.
Требуха, требуха свежая, возьми, бабушка, не прогневайся, небось уважал покойный требуху-то, а нет, так собакам скормите».
«Метку у царского хоть на персточек отведайте, чтобы и участковому за гробовой доской жизня такой же сладкой показалось на все 42 градуса. В общем, не буду никого утомлять, но когда перегруженная телега кое-как доволочилась до царского двора... Лично я уже едва дышал под подарками. Митя еще с полпути слез, передал поводье бабке и помогал нашей кобыле, толкая телегу сзади. Сама лошадь уже не справлялась. Бабка, пригубившая по пути хмельной мед, пиво, квас, настойку на березовых бруньках, самогонку и всего того, что у нас наливают под «ну, земля ему пухом», очень нетвердо держалась на ногах. Тем более, что левая, костяная, у нее вечно ныла к непогоде. Я высвободил себе дырку в соломе, свистом подзывая нашу бессмертную главу экспертизного отдела. Но яга даже не подошла.
— Погоди, Никитушка, не для тебя сейчас сокол ясный. О, мутит меня, грешную мутит.
— Митька, вытащи меня! — переключился я на него, но и тут облом.
— Никит Иванович, ух, ух, дайте хоть дух перевести. Я кажись... «Спин потянул, мама!»
Мой младший сотрудник рухнул мачтовой сосной у переднего колеса телеги. К рыжей кобыле обращаться тоже смысла не имело. Бедняжка и так едва держалась на ногах. А тут еще черт принес дьяка. Поверьте, его всегда черти носят, а никто другой. Груздев Филимон Митрофанович. Тощий, скандальный, думский подпевала, вернейший и преданнейший друг всего нашего отделения.
«Ох ты, а чё это? Это кто это тут на ногах не стоит, лыка не вяжет? А? Да ведь это опергруппа безбожная зенки вестыжей залила, да и на царский двор за похмелкой сунулась».
Ответом послужил хоровой стон Митьки, Яги, Кобылы и меня, которому проклятая чугунная подкова окончательно отдавила ногу. По счастью, на мой голос дьяк внимания не обратил, ибо резко опомнился.
«Вот ян-то что у телеги? Нечто совесть у милиции проснулась, и вы в первый раз к царю-батюшке с подарками явились?» «Вот за это хвалю, вот ян правильно. Однако же тут каждый подарок общий требует взвешивания и оценки. Подайте-ка тележеньку вон туда, за забор от стрелецких глаз подальше, там и поделимся тут и. Дела наши грешные, то есть взвесимся. Митя», —
тихо попросила яга,
«ты вон ту подковку-то передай Филимон Митрофанович, пущай взвесит».
Шум, богатырский взмах, хруст костей, падение тела. И, как я понимаю, хитрозадый дьяк лежит в пыли с двухпудовым чугунным изделием на воробьиной груди, смешно дергая лапками.
«Опустить ко мне родную опергруппу!»
Громогласно приказал горох откуда-то сверху.
«А ты, добрый молодец милицейский, синца с собой захвати, да поболе!»
Столь странному приказу гороха никто особенно не удивился. Государь у нас известен своими закидонами. Все привыкли, никто не дергается, да и смысл. Ну, бывает, на каторгу пошлет, конечно, как без этого. Однако голов по праздникам не рубят, и ни одной виселицы я за всю свою службу не видел. Да и не то, чтобы царь у нас слишком добренький был, а просто после того, как он догадался вести милицейскую службу по охране закона и правопорядка, многое изменилось в положительную сторону. Не идеал, идеальных государственных систем вообще в природе не бывает, но власть хотя бы стала с нами советоваться и прислушиваться. Не сразу, не все, не всегда, но в целом прогресс есть. Теперь без милиции в Лукошкине ничего не решается. Ни суда, ни дело производства, ни казней. Это несомненный плюс. Думал я, пока Митя на руках нес копну сена с моей светлостью в государевы апартаменты. Яга торопливо семенила следом. Царские стрельцы демонстративно закатывали глаза. Хоть мы с ними никак не пересекаемся, куда уж нам простой милиции да их благородий. Но в целом парни относились ко мне вполне лояльно. Сколько себя помню, ни разу не было случая, чтобы наши стрельцы с царскими схлестнулись. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Вроде как два разных ведомства, но от служебных недоразумений удерживаемся покуда.
«Жив!»
— горох пропустил нашу троицу в свои покои и самолично выкопал меня из сена.
«Жив, хроняка! Ох и напугал ты меня, Никита Иванович! Еще раз попробуешь так помереть, я ж за тобой следом от сердечного приступа в ящик сыграю».
Государь от всей души обнял меня, троекратно по-русски расцеловав в обе щеки, и осторожно усадил на лавку.
«Может, попотчевать чаем? Пряники есть, тульские, медовые, печатные. Хошь рыбкой, а хошь котиком. Наливка малиновая полезная, а ежели нервы винтом, так и на боярышнике пара стопчик сыщется».
«Мне пряник». Первым поднял руку доверчивый Митяй и в ту же минуту был безапелляционно выдворен за дверь. «Бдить, на всякий случай, но, разумеется, с пряником. Царь у нас умный, знает, как любое наказание превратить в поощрение».
«Ты уж не серчай, Никита Иванович, а только разговор у нас серьезный будет. И для твоего балабола ушей».
«Может, и мне выйти?»
— скромненько потупила очи баба-яга.
«Да как же мы без вас-то, бабушка?»
— в непритворном ужасе всплеснул руками горох. «Тут ведь дело тонкое, семейное, души нежной девичьей касаемое. Без вашего женского пригляду в такой ситуации никак нельзя». «Давайте уже по существу, гражданин царь», — тихо и твердо потребовал я. «В чем, собственно, суть вопроса?»
«Рассказываю, как на духу», — честно перекрестился горох. «Сестра у меня есть, двоюродная, до зрелых лет в Нарофоминском монастыре проживавшая, а ныне...»
«Далее пущу дело по конкретному милицейскому протоколу, потому что если все воспроизводить дословно, прямым текстом, как нам царь-батюшка рассказывал, то никакой бумаги не хватит. Короче, перехожу к сжатой и выверенной информации. Дочь двоюродной сестры, мамы нашего гороха, то есть ему-то она уже троюродная сестра получается, милейшая девица Марьянка, после смерти родителей до осознания себя в совершеннолетнем возрасте воспитывалась в монастыре. Попала туда еще совсем крохой, лет 5, и по причине большущих глаз и длиннющих ресниц сразу угодила под личную опеку матери-настоятельницы. А та хоть и держала весь монастырь в ежовых рукавицах за эти самые... Ой, о чем это я? В общем, сама матушка молодость провела бурную и в келье сохранила немало французских романов. Да-да, тех самых, о любви, естественно. Всякие там, знаете ли, рыцари короля Артура, Лаенгрины, Роланды с разбитыми рогами или с одним рогом. Но суть не в этом, а в том, что малолетняя мартышка царской крови уже к 9 годам свободно говорила, читала и писала на 3 европейских языках. Соответственно, когда государю пришло письмишко, что девушка созрела, то он, не задумываясь, вызвал ее в столицу, изображая доброго старшего брата. Причем, зная нашего гороха, я охотно поверю, что он был искренен и от всей души желал дальней сестрице счастья в личной жизни. Просто бедняга никак не ожидал, что взгляды на это счастье у них настолько разные. Ну, приблизительно как Сочи и Нижневартовск, как-то так. Мадмуазель Марьяна, именно мадмуазель, ибо образ традиционно русской девицы для нее уж никак не прокатывал, честно обозначила все свои взгляды на грядущее замужество в первый же день приезда. И мать моя юриспруденция, если они не были запредельно нереальными.
«Требует от каждого знания 6 иностранных языков», — явно нервничая загибал пальцы царь. «Обширное королевство с работящим и любящим народом, выходом к морю, золотой горой, серебряной или медной. Никаких родственников, но благородное, желательно волшебное происхождение. Да, и чтоб белый конь был, а сам рыцарь, золотоволос, учтив, начитан, и чтоб своего же коня одной рукой поднимал. Не, ну она просто издевается, да?»
«Угу. Ага», не сговариваясь, поддакнули мы с Егой, поскольку именно так оно и было.
«Эй, честно говоря, думал тебя, Никита Иванович, до нее пристроить. Был бы ты государя взять, ни одна дум боярская на тебя хвост петушить бы не посмела. Да вдруг ты отравился не вовремя».
«Да, по-моему, очень даже вовремя», — пробормотал я, стуча себя кулаком в грудь. Перспектива иметь рядом столь начитанную и, главное, требовательную супругу венценосных кровей не прельщала ни на миллиметр. Но его институт брак к лешему. Мне пока и так не очень хорошо. Мутит, как котенка.
Куда уже дальше еще самому себе жизнь портить?
Прошу прощения, Ваше Величество, но тогда мне не ясно, зачем мы вам тут вообще понадобились? Милиция насильно никого замуж не выдает, и психологической консультацией по матримониальным вопросам не занимается. Это ж не уголовщина какая-нибудь.
Да тут, понимаешь, с какого бок посмотреть, вновь грустно вздохнул царь. Тут, видишь, у нас еще и женишки вдруг объявились.
Ну и слава богу, выдавайте девицу.
Так-то оно так, я не против. Да ведь за ней полцарства отпиливать придется, а это уже серьезная геополитика. Я хотел было хихикнуть, но, подумав, захлопнул рот. О таком перспективном развитии событий меня почему-то не предупреждали. Хотя, по идее, почти во всех сказках в приданное царевне отдается полцарства. Но я, честно говоря, почему-то думал, что это чисто литературное выражение. Однако вот она, прямо тут, патовая ситуация. Потому что из-за брачных женских капризов резать целую страну по-живому никак нельзя. Но надо. Хорошо, давайте по порядку. Кто у нас? Женихи.